«Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.
Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – «Великая княгиня Елизавета Федоровна в Санкт-Петербурге». Имя великой княгини Елизаветы Федоровны хорошо известно православным людям. И сегодня я не буду подробно пересказывать ее житие, но хочу лишь специально обратить ваше внимание на те моменты из ее жизни, из ее жития, которые связаны с пребыванием ее в Санкт-Петербурге. Родилась великая княгиня Елизавета Федоровна в Дармштадте. Мученическую кончину приняла в Алапаевске. Погребена в Иерусалиме и большая часть ее жизни прошла в Москве. Но, оказывается, в Санкт-Петербурге можно совершить паломничество по местам, освященным присутствием святой преподобной мученицы Елизаветы. Юной 19-летней девушкой она, дочь герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, весной 1884 года приехала в Санкт-Петербург, чтобы стать женой великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. Своего жениха она знала с детства, он приходился ей двоюродным дядей, и нередко вместе со своей матерью гостил у них в Дармштадте. Встречать невесту в Петергоф выехали все члены русской императорской семьи. Великий князь Константин Константинович в своем дневнике 27 мая 1884 года записал: «В Петергофе недолго пришлось ждать на станции. Скоро подошел поезд невесты. Она показалась рядом с императрицей, и нас всех словно солнцем ослепила. Давно я не видывал подобной красоты. Она шла скромно, застенчиво, как сон, как мечта. С ней приехали отец, брат, старшая сестра с мужем и две младших. Торжественный въезд невесты в Санкт-Петербург состоялся 2 июня, накануне свадьбы. В придворной золоченной двухместной карете вместе с императрицей Марией Федоровной она ехала по городу. За этой каретой следовали другие, членами императорской семьи и гостями. По пути их следования город был украшен флагами и цветами. Толпу народа восторженными криками приветствовали невесту брата императора. Под залпы пушек Петропавловской крепости невеста и жених вошли в Зимний дворец. На следующий день была свадьба. По традиции, членов императорской семьи венчали в соборе Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце. На венчании присутствовал император Александр III и его августейшие родственники, ставшие теперь и родственниками великой княгини Елизаветы Федоровны. Таинство совершил протопресвитер придворного духовенства отец Иоанн Янышев, духовник царской семьи. Потом в одном из залов дворца совершили бракосочетание по лютеранскому обряду, так как невеста была лютеранкой. Потом был свадебный обед и бал со множеством гостей. Поздно вечером молодую великокняжескую чету придворная карета доставила в их собственный дворец на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Этот дворец, построенный архитектором Штекеншнайдером, более известен нам по имени своих прежних владельцев, князей Белосельских-Белозерских. Незадолго перед свадьбой дворец был куплен для великого князя Сергея Александровича, командовавшего Преображенским полком. К свадьбе во дворце не успели окончательно закончить ремонт, и, прожив несколько дней, молодожены уехали в подмосковное имение Ильинское, а во дворце приступили к завершению ремонта. На лестничных решетках поместили вензель нового хозяина, и дворец стал называться Сергиевским. Осенью после возвращения великокняжеской черты в Санкт-Петербург состоялось освящение домовой церкви. На втором этаже и при прежних хозяевах была церковь, освященная в честь Рождества Христова. Освящение церкви после ремонта состояло 20 октября 1884 года в день рождения Елизаветы Федоровны. Храм освятил придворный протопресвитер Иоанн Янышев в присутствии Александра III и членов императорской семьи. В этом храме своего священника не было. В нем служили иеромонахи подворья Троицы Сергиевой Лавры, которые находились совсем рядом, в соседнем доме на Фонтанке, на набережной реки Фонтанки, дом номер 44. Там было два храма – во имя преподобного Сергия Радонежского и Пресвятой Троицы. В настоящее время здесь находится библиотека имени Маяковского. На другом берегу Фонтанки, напротив их дворца, находился еще один православный храм – во имя святого благоверного князя Александра Невского в Онищковом дворце, где жила тогда семья наследника цесаревича. И 5 января 1891 года Елизавета Федоровна в письме к великому князю Николаю Александровичу писала: «Я слышу, как звонят онищковские колокола». В 1888 году великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна совершили паломничество на Святую Землю, во время которого Елизавета Федоровна высказала свое желание быть погребенной в Иерусалиме. После возвращения из паломничества в храм их дворца поместили святыни, привезенные со Святой Земли, в том числе и камень с преображением Господня, привезенным супругом из горы Фавор. После возвращения из Палестины великий князь Сергей Александрович стал председателем Императорского палестинского общества, созданного для поддержки православия на Святой Земле и помощи русским паломникам. С первых дней своей жизни в России великая княгиня Елизавета Федоровна стала изучать православие, к которому тянулась ее душа. Переход в православие не был для нее обязателен, так как ее муж не являлся кандидатом на русский престол. Она могла оставаться в лютеранском вероисповедании, в вере своих отцов, до конца жизни, как, например, осталась лютеранкой великая княгиня Елизавета Маврикиевна, жена великого князя Константина Константиновича, о чем, кстати, Константин Константинович очень скорбел. Однако после 7 лет жизни в России, после долгих сомнений и духовных поисков, великая княгиня Елизавета Федоровна приняла православие. Она писала, что православная вера является настоящей и истинной верой, сохранившейся, неповрежденной спустя века, и продолжает оставаться такой же, какой она была в начале. 14 апреля 1891 года, в субботу перед Верхним воскресеньем, в домовой церкви ее дворца произошло одно из важнейших событий в жизни Елизаветы Федоровны. Она присоединилась к православию. В этом же году Сергей Александрович получает назначение быть московским генерал-губернатором, и супруги переехали жить в Москву. Но связь с Санкт-Петербургом не прервалась. Супруги приезжали в столицу для участия в жизни императорской семьи. Они приезжали на венчание, на отпевание, на крестины членов императорского дома и останавливались в своем дворце на углу Невского и Фонтанки. Посещали они и другие великокняжеские дворцы. Особо теплые дружеские отношения сложились у них с двоюродным братом Сергея Александровича, великим князем Константином Константиновичем и его супругой Елизаветой Маврикиевной, которые жили в мраморном дворце у Марсового поля. Сергей Александрович с супругой были частыми гостями мраморного дворца. Великий князь Константин Константинович первый же год приезда Елизаветы Федоровны в Россию посвятил ей такие стихи.
«Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно, ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел ты тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многих твою не запятнает чистоту, и всякий, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую чистоту».
Всю жизнь двоюродные братья Сергей Александрович и Константин Константинович были очень дружны. В страшные дни февраля 1905 года, когда в Москве хоронили Сергея Александровича, погибшего взрыва террориста Каляева, Константин Константинович был рядом с Елизаветой Федоровной. Он приехал на похороны из Петербурга, несмотря на то, что всем великим князьям было запрещено выезжать в Москву, чтобы не подвергаться новым покушениям. Он вёл Елизавету Федоровну под руку к гробу мужа. Удивительно то, что связь с семьей Константина Константиновича не прерывалась и после смерти его. В 1915 году, когда умер Константин Константинович, в мраморном дворце был накрыт стол для 4 вдов. Для великой княгини Елизаветы Федоровны, великой княгини Елизаветы Маврикиевны, вдовы Константина Константиновича, для великой княгини Ольги Константиновны, сестры Константина Константиновича, и дочери Константина Константиновича, великой княжны Татьяны Константиновны. И вот эта вот связь с семьей великого князя Константина Константиновича, как я уже сказала, не прерывалась даже после смерти. В шахте под Полопаевском вместе с Елизаветой Федоровной погибли три сына Константина Константиновича – князья Иоанн, Константин и Игорь. Малоизвестным фактом является то, что за несколько дней до своей мученической кончины он стал священником. В марте 1918 года в Иоанновском монастыре происходила его хиротония. А через три недели вместе с братьями его выслали из Санкт-Петербурга. Именно ему, священнику Иоанну Романову, Елизавета Федоровна на дне шахты своим апостольником перевязывала раны. Дочь Константина Константиновича, княгиня Татьяна Константиновна, стала вдовой 25 лет после того, как ее муж погиб на фронте Первой мировой войны. Она мигрировала и, вырастив детей, уже в 1946 году в Женеве приняла монашеский постриг с именем Тамара. После пострига она монашествовала в Иерусалиме и стала настоятельницей русского женского монастыря у подножия Елеонской горы, в котором в храме святой равноапостольной Марии Магдалины пребывают мощи преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. В 1992 году архиерейским собором Русской Православной Церкви великую княгиню Елизавету Федоровну причислили к лику святых. Прослушав «Тропарь», вернемся опять к петербургскому периоду жизни великой княгини. Во время своих приездов в Санкт-Петербург Елизавета Федоровна продолжала опекать те благотворительные заведения, которые находились под ее покровительством. Еще будучи в лютеранском вероисповедании, она занималась благотворительной деятельностью, которая с детских лет стала потребностью ее души. Вместе с Сергеем Александровичем они были покровителями Мариинского приюта для офицерских детей на Архиерейской улице, дом 13. Сейчас это улица Льва Толстого, и в этом здании сейчас находится медицинское училище, в котором как раз организованы курсы сестер милосердия. С начала Первой мировой войны Елизавета Федоровна организовывала помощь фронту, и хотя она жила уже в Москве, но про Санкт-Петербург не забывала. И при Императорской военно-медицинской академии ею был организован госпиталь для раненых воинов. С 1890 года до самого конца жизни под ее покровительством находилось Петровское общество вспоможения бедным при Веденском храме на Петроградской стороне. Этот храм, стоявший на углу Большой Пушкарской и Веденских улиц, был взорван уже в 30-е годы. Петровское общество было создано к 200-летию со дня рождения Петра I и являлось крупнейшим приходским благотворительным обществом Санкт-Петербурга. Оно имело 4 собственных дома на территории прихода, где размещались благотворительные заведения. Приюту-убежищу для взрослых инвалидов на Гатчинской улице в доме номер 16 было присвоено имя великой княгини Елизаветы Федоровны. Храм при приюте был освящен в 1904 году в день ее рождения. На территории прихода, рядом с Веденским храмом, на Большой Белозерской улице, ныне это улица Воскова, находился первый в России приют для умственно отсталых детей. Для поддержки этого приюта было создано в 1900 году Братство во имя Царицы Небесной. Приюты этого братства открывались в других городах России. Московским отделением этого братства, приютом для умственно отсталых детей, покровительствовала великая княгиня Елизавета Федоровна. Она неоднократно посещала московские приюты. От нее поступали щедрые пожертвования, а сестры, служащие в приютах, ходили слушать лекции врачей в Марфо-Мариинскую обитель милосердия. Всем православным людям великая княгиня Елизавета Федоровна известна как основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве. Но малоизвестным фактом ее биографии является то, что по ее инициативе в 1896 году в Санкт-Петербурге была открыта Елизаветинская община сестер милосердия по распоряжению императрицы Марии Федоровны, возглавляющей российское отделение Красного Креста, названная Елизаветинской. Елизаветинская община располагалась на окраине Санкт-Петербурга на берегу Невы, на Полюсовской набережной, куда советской власти названной Свердловской. Этот старинный каменный трехэтажный особняк со львами у решетки более известен нам как дача графов Кушелева-Безбородко. Дом и большой сад был выкуплен для общины на средства императорской семьи. На первом этаже главного здания разместилась амбулатория и кухня, на втором – комнаты сестер милосердия и квартира начальницы общины. На третьем этаже были комнаты испытуемых, которые жили по несколько человек вместе. Сестрами этой общины стали несколько фрейлин великой княгини Елизаветы Федоровны. Настоятельницей общины была баронесса Анна Александровна фон Дрейлинг. В 1900 году по инициативе Елизаветы Федоровны был создан комитет для усиления средств общины. Председательницей этого комитета стала ее фрейлина Мария Александровна Васильчикова. Комитет включил в себя жертвователей, без различия сословий и вероисповеданий, жителей и других городов России. Почетным членом этого комитета стал отец Иоанн Кронштадтский. В Таврическом дворце в 1901 году комитету было предоставлено помещение, на освящении которого присутствовала Елизавета Федоровна. Деятельность этого комитета позволила общине выстроить в саду за главным зданием новые больничные корпуса и храм. Строительству храма при общине Елизавета Федоровна придавала особое значение. Из рескрипта великой княгини Елизаветы Федоровны от 26 августа 1900 года на имя председательницы комитета правления фрейлине Васильчиковой. Дальнейшее существование общины без храма Божия немыслимо. Он необходим сестрам для укрепления их подвига служения страждущим. И только тогда я сочту создание общины готовым, когда раздастся благовесть с колокольни храма. В парке за главным зданием общины по проекту архитектора Пащенко была построена церковь, освященная во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Церковь освятил санкт-петербургский митрополит Антоний Ватковский 14 июня 1901 года в присутствии великой княгини Елизаветы Федоровны. Ее посещение общины как представительницы императорской семьи отражены в отчетах. Во время своих посещений великая княгиня присутствовала обычно на богослужении в храме, посещала больницу, выслушивала доклады дежурных врачей и изволила обходить больных, удостаивая некоторых из них милостивых расспросов, так записано в отчетах общины. Главным врачом общины со времени ее основания был профессор Сергей Сергеевич Боткин, старший сын известного профессора Сергея Петровича Боткина и старший брат профессора Евгения Сергеевича Боткина, расстрелянного в 1918 году вместе с царской семьей. Елизаветинская община располагалась на окраине столицы среди заводов и фабрик и была единственным местом в этом районе, где рабочие могли получить бесплатную медицинскую помощь. Часы приема в амбулатории общины совпадали с часами, отведенными рабочим на обед и отдых. Больных было всегда много, и в помощи не отказывали никому. Елизавета Федоровна управляла этой общиной из Москвы. Но, несмотря на это, все важнейшие события не проходили без ее участия. Она присутствовала на освящении всех новых зданий, строящихся в общине, принимала доклады правления, писала распоряжения. Управление этой общиной было для Елизаветы Федоровны важным опытом, предшествовавшим созданию Марфо-Мариинской обители милосердия. Она не забывала созданную ею Елизаветинскую общину и тогда, когда была уже настоятельницей Марфо-Мариинской обители. Ближайшая к общине улица получила название Елизаветинская по названию общины. Точная дата закрытия Елизаветинской общины нам неизвестна. После Октябрьской революции в корпусах общины находилась туберкулезная больница имени Карла Липнехта. Храм закрыли в 1923 году и потом, разделив его на два этажа, приспособили под отделение больницы. И ничто нам теперь не напоминает о Санкт-Петербургской Елизаветинской общине сестер милосердия. В главном здании общины и сейчас находится противотуберкулезный диспансер Калининского района. В храме до сих пор отделение больницы. Остальные больничные корпуса общины разрушаются и сейчас представляют из себя руины, в которых находят себе пристанище бомжи. Здание бывшей Елизаветинской общины известно более как дача Кушелева-Безбородка или дом со львами на Свердловской набережной. Елизаветинскую улицу после 1917 года переименовали в Амурскую, хотя долго еще оставалась в Петербурге улица, названная именем убийцы ее мужа, улица Каляева, лишь недавно возвратившая свое историческое название Захаревская. Дворец на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки более известен нам как Дворец Белосельских-Белосельских. Не висит на нем мемориальная доска с ее святым именем. Но нам важно знать, помнить и чтить места нашего города, освященные пребыванием и молитвой святой преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.